Ви слушаєте школьний радіоканал
«Мале садове».
Відкрита книга.
Відкрита книга.
Відкрита книга.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию два рассказа американского писателя Уильяма Сараяна «В горах мое сердце» и «Вельветовые штаны». Читает артист Сергей Дрейден.
В 1914 году, когда мне было еще совсем немного лет, к нам на улицу Сан-Бенито забрел один старик по пути в дом для престарелых. Он шел, играя на трубе, и остановился перед нашим домом. Я выбежал со двора на тротуар, чтобы послушать, но он больше не трубил. Тогда я сказал: «Сыграйте что-нибудь еще, так хочется послушать». А он говорит: «Молодой человек, поднесли бы стаканчик воды старику, у которого сердце не здесь, а в горах». «В каких горах? Шотландских? Так поднесли бы водички». «А что делает ваше сердце в шотландских горах?» «Тоскует. Пожалуйста, дайте мне стакан холодной воды». «А где ваша мама?» «Моя мама в Талсе, штат Оклахома. Но сердце ее не там. А где же?» «В шотландских горах. Молодой человек, мне ужасно хочется пить». «А как это так? Вся ваша семья оставляет сердца в горах?» «Ну, так уж мы созданы. Сегодня здесь, а завтра прощайте. Сегодня здесь, а завтра прощайте. А как это? Сейчас мы живы, а вот уже нас нет. Ну, ладно. А что ваша мама делает в Талсе, штат Оклахома? Тоскует. А где мама вашей мамы? Она в штате Вермонт, в маленьком городке Уайт-Ривер-Джанкшон. Но сердце ее не там. Бедное, старое, высохшее сердечко, сказал я. Где же оно? Или тоже в горах? В самых что ни на есть горах. Сынок, я умираю от жажды. И тут на крыльцо вышел мой отец и взревел, как лев, пробужденный от дурных сновидений. Джонни! Проревел он. «Отстань, наконец, от этого несчастного старикана. Подай ему кувшин воды, пока он не свалился и не умер на месте. Что у тебя за манеры? Черт возьми! Здрасте! Уж нельзя человеку раз в жизни и порасспросить путешественника, — возразил я. — Подай скорее старому джентльмену воды. Не стой, как болван, черт побери, дай ему глоток воды, пока он не свалился и не умер на месте. Сам ему дай. Все равно ничего не делаешь».
«Я? Я ничего не делаю? Как? Джонни? Черт побери, ты прекрасно знаешь, что я сочиняю новую поэму. Откуда мне знать? Стоишь тут на веранде, засучив рукава, и все. Откуда мне знать? Как ты думаешь, Но-но! Тебе следует знать. Добрый день, обратился старик к моему отцу. Ваш сынок мне рассказывал, какой чудесный прохладный климат в ваших краях. Господи Иисусе, подумал я. Ничего-то я не говорил ему про климат, и откуда он это все выдумал. Добрый день, сказал мой отец. Не зайдете ли к нам отдохнуть на минутку? Мы будем польщены, если вы разделите с нами нашу скромную трапезу.
Сэр,
сказал старик, я умираю с голоду, я иду. А вы играете «Пей за меня одним лишь взором», спросил я старика. Хотелось бы послушать, это моя любимая песня, сыграйте мне, а? Чудная песня, сынок, сказал старик. Когда ты доживешь до моих лет, ты поймешь, что не в песнях счастье, хлеб. Вот что важно. Ну, а все-таки, сказал я, сыграете? Старик зашел на крыльцо и пожал моему отцу руку. Меня зовут Джаспер Мак Грегор, сказал он. Я актер. Весьма рад познакомиться с вами, Джонни. Принеси мистеру МакГрегору кувшин воды. Я сбегал к колодцу, набрал в кувшин холодной воды и подал ее старику. Он выпил весь кувшин залпом, потом оглядел горизонт, посмотрел на небо и вдоль улицы Сан-Бенито, над которой вдали уже садилось солнце. Пожалуй, мне отсюда 1005 миль до дома, сказал он. Как вы думаете, а не съесть ли нам по кусочку хлеба с сыром, чтобы поддержать дух в бренном теле? Джонни, сказал мой отец, сбегай к бакалейщику, возьми французский батон и фунт сыру. Давай деньги. Скажи мистеру Козаку, пусть отпустит в кредит. У меня ни гроша нету, Джонни. Да не даст он в кредит. Ему надоело, он сердится. Говорит, мы нигде не работаем и по счетам никогда не платим. Мы ему должны 40 центов. Ступай к нему. Уговори. Сам знаешь, это твоя специальность. Да, но он и слушать не хочет. Знать, говорит, ничего не знаю. Отдайте сперва мои 40 центов. И все тут. Ступай, ступай. Уговори его отпустить французский батон и фунт сыру. Ты это умеешь. Ступай, сынок. Подхватил старик. Скажи мистеру Козаку, французский батон и фунт сыру, сынок. Да ну, Джонни, ну ступай, не ленись, сказал мой отец. Еще ни разу не уходил ты оттуда с пустыми руками. Не пройдет и 10 минут, как ты вернешься домой с провизией, достойной короля. Не знаю, сказал я. Мистер Козак говорит, что мы хотим его облапошить. И так. Он хотел бы знать, что у тебя за работа. Ну, ладно. Ступай к нему и скажи, мне скрывать нечего, я пишу стихи. Скажи мистеру Козаку, я пишу стихи. Днем и ночью. Ну, ладно, допустим. Но вряд ли это на него так подействует. Он говорит, ты никогда и шагу не сделаешь, чтобы поискать себе работы, как другие безработные. Говорит, ты лентяй и бездельник, ступай. И скажи, что он сумасшедший. Ступай. Скажи этому человеку, что твой отец один из величайших неизвестных поэтов нашего времени, а ему наплевать. Ну, ладно, пойду попробую. А дома у нас разве нет ничего? Одна кукуруза. 4 дня подряд жуем одну кукурузу. Джонни, ты должен непременно раздобыть хлеба и сыру, если хочешь, чтобы я закончил эту большую поэму. Ну, ладно, попробую. Да не задерживайся долго,
— сказал старик. «Мне отсюда 5000 миль до дома. А я бегом. Гляди, если найдешь по дороге деньги, — сказал отец, — половина моя. Не забудь». Я бежал всю дорогу до лавки и все время смотрел себе под ноги, но денег так и не нашел ни гроша. Вхожу в лавку. Мистер Козак проснулся и поднял на меня глаза. «Мистер Козак, что если бы, — говорю я, — вы очутились в Китае? Один, как перст, и без гроша в кармане. Разве бы вы не надеялись, что кто-нибудь из тамошних христиан даст вам фунт рису? Что тебе нужно? Да я просто так, поболтать. Уж вы бы, наверное, надеялись, что какой-нибудь представитель арийской расы вам непременно поможет. Ведь правда, а? Правда, мистер Козак? Денег хоть сколько-нибудь принес? Не, это не о деньгах речь, мистер Козак. Разговор идет о человеке в Китае. Нужна ему помощь со стороны белой расы или, по-вашему, как? Не знаю, я ничего не слыхал. Каково бы вам вот пришлось в Китае, вот при таких обстоятельствах? Не знаю. Что мне там делать в Китае? А допустим, вы попали в Китай и сильно проголодались, и ни души знакомы кругом. Вот можете вы себе представить, чтобы какой ни на есть христианин отпустил вас от себя хотя бы без фунта рису, а, мистер Козак? Да уж, наверное, нет. Но ты-то, Джонни, не в Китае. Да и твой папа тоже. Тебе и твоему папаше все равно придется поработать. Рано или поздно придется. Так почему бы вам не начать вот сейчас? Я не стану больше отпускать вам в кредит, потому что знаю, вы мне не заплатите. Мистер Козак, вы меня не так поняли. Не так. Ни о каких продуктах и речи нет. Я вот говорю, вот язычники эти вокруг вас в Китае, и вы среди них голодный-голодный, умирающий. Мы не в Китае. Здесь, в этой стране, нужно на жизнь зарабатывать. Кого не возьми. Все в Америке работают, мистер Козак. А что, если бы вы нуждались в каком-нибудь там французском батоне, да и еще фунте сыру, чтобы только сохранить свою жизнь? Неужели вы бы постеснялись попросить об этом христианского миссионера? Постеснялся бы. Мне было бы стыдно просить. О, даже если бы вы знали, что отдадите ему 2 батона и 2 фунта сыру, даже тогда? Даже тогда. Но это уже нехорошо, мистер Козак, нехорошо. Вы поддаетесь отчаянию. Подумайте, вас может ожидать только смерть. Неужели вы умрете вдали от семьи, на чужбине, в Китае? А, мистер Козак? А мне все равно, пускай. А вот ты и твой папа должны платить за хлеб и за сыр. Почему твой папаша не ищет работы, мистер Козак? Ну, а как вы вообще поживаете? Прекрасно, Джонни. А ты? А лучше нельзя, мистер Козак. Детки, как ваши? Превосходно. Степан уже начал ходить. Да что вы, это замечательно, да? А как Анжела? Анжела начала петь. Да. Ну, а как твоя бабушка? Чудесно. Она тоже начала петь. Говорит, хочет стать оперной звездой. Им, дескать, лучше, чем королева. А Марта как? Супруга ваша, мистер Козак? О, отлично. Ну, как я рад вот это все слышать. Прямо сказать не могу, мистер Козак. Да, значит, все хорошо у вас в доме. По улице East Orange, номер 149. О, ваш Степан будет когда-нибудь большим человеком. Надо надеяться. Уж я-то отдам его в среднюю школу. Пусть добьется всего, чего не было у меня. Я не хочу, чтобы он сидел за прилавком. А я очень-очень-очень-очень-очень верю в Степана. Да. А что тебе нужно, Джонни? Сказал мистер Козак. Денег сколько принес? Мистер Козак, я ведь пришел сюда не за покупками. Я просто, знаете, я люблю иногда насладиться тихой философской беседой. Отпустите мне французский батон и фунт сыру. Плата наличными. Да! А Эстер, как поживает ваша красавица-дочка Эстер? У Эстер-то все в порядке, Джонни. А вот тебе придется платить наличными. Вы с твоим папой самые ненадежные люди во всем нашем округе. А как я рад, что у Эстер все в порядке. А вы знаете, мистер Козак, кто у нас в гостях? Мистер Джаспер МакГрегор. Он, между прочим, просил у вас узнать, вы его видели когда-нибудь на сцене? Это великий актер. Не слыхал я о том. И бутылочку пива для мистера МакГрегора. Нет, пива я тебе дать не могу. Да? Да что вы? Как же не можете? Не могу. Я отпущу вам вчерашние батоны, фунт сыру, и все. А чем занимается твой отец, когда у него есть работа? Мой отец, он пишет стихи, мистер Козак. Больше он ничем не занимается. Он один из величайших поэтов мира. А когда он получит деньги? Никогда. Нельзя быть великим и брать за это деньги. Что-то мне не нравится такое занятие. А почему твой папа не работает, как все люди? Он работает усерднее, кого бы то ни было. Вдвое больше обыкновенных людей. Ну, Джонни, вы теперь мне должны 55 центов. Так и быть, я сегодня отпущу вам товар, но все, это в последний раз. Передайте Эстер, что я ее люблю непременно, сказал мистер Козак. Я побежал домой с французским батоном и фунтом сыру. Мой отец и мистер МакГрегор ждали на улице, чтобы поскорее узнать, получил ли я продукты. Они пробежали навстречу мне с полквартала, и когда увидели, что продукты есть, замахали бабушке, которая ждала на крыльце. Она побежала в комнаты, чтобы накрыть на стол. «Я знал, что тебе это удастся», — сказал отец. «Я тоже», — поддакнул мистер МакГрегор. «Он говорит, мы должны заплатить 55 центов», — сказал я. «Иначе, говорит, больше не намерен отпускать нам в кредит». «А, пускай говорит, что хочет», — сказал мой отец. «О чем ты с ним сегодня беседовал?» «Да, сперва, — говорю, — я толковал про Китай, про этого голодного, что на пороге смерти, а потом стал расспрашивать про его семью». «Ну, как они там?» — спросил мой отец. «Замечательно, — говорю. И мы все прошли на кухню и съели и батон, и фунт сыру, и выпили каждые по 3 кварты воды. И когда исчезла последняя крошка хлеба, мистер МакГрегор стал оглядывать кухню, чтобы узнать, нельзя ли у нас еще чего-нибудь съесть. «А, это вот зеленая банка там вот наверху», — сказал он. «Что в ней, Джонни?» «Мраморные шарики», — говорю я. «Ага. А вот в этом шкафу», — сказал он. «А нет ли там чего-нибудь съедобного?» «Одни сверчки», — говорю. «Ага. А вот это что за кувшин такой вот большой-большой там вот в углу? Нет ли в нем чего-нибудь подходящего? А там у меня сидит уж». «Чудесно», — сказал мистер МакГрегор. «Кусок вареного ужа был бы мне сейчас весьма кстати. а этого ужа есть нельзя, сказал я. Но почему, Джонни, сказал мистер МакГрегор, а почему бы и нет? Черт возьми, я слыхал, что жители Борнео едят змей и кузнечиков. Не найдется ли у тебя где-нибудь полдюжины кузнечиков? Пожирнее, а, Джонни? Только 4 штуки, сказал я.
Так что же ты? Давай их сюда. Вот найдимся досыта, и я тебе сыграю на трубе. Пей за меня одним лишь взором.
Нет, я не хочу их убивать. Всякая тварь хочет жить.
Я дьявольски голоден, Джонни.
А я тоже. Но я вам не позволю есть мою змею. Я ее поймал, а не вы.
Ну, Джонни, ну что толку держать у себя какого-то старого облезлого ужа? А если он мне нравится, ну не лучше ли его приготовить и съесть? Такого чудесного, жирного.
Отец сидел за столом, опустив голову на руки, и дремал. Бабушка расхаживала по всему дому и распевала «Ари Пучини». «Я все по улицам брожу», — вопила она по-итальянски. «Никто не станет вам готовить мою змею», — сказал я. «Ну и ладно», — говорит мистер МакГрегор. «Ну, пусть будет по-твоему, Джонни. Но я все-таки остался голодным». «А не сыграете ли вы нам какую-нибудь вещичку?» Мистер МакГрегор спросил отец. «Мальчику, наверное, будет приятно». «Конечно же, мистер МакГрегор», — поддержал я. «Ладно, Джонни, так уж и быть».
Когда мистер МакГрегор протрубил до конца свое соло, все зааплодировали. И отец вывел его на крыльцо и сказал: «Дорогие друзья и соседи, позвольте вам представить Джаспера МакГрегора, величайшего шекспировского актера наших дней». Дорогие друзья и соседи ничего не сказали в ответ, и тогда заговорил сам мистер МакГрегор. «Как вчера, — говорит, — помню свое первое выступление в Лондоне в 1867 году и продолжает рассказывать историю своей карьеры. Тут Руф Эппли, плотник, выходит и говорит: «Нельзя ли нам послушать еще немножко музыки, а?» Мистер МакГрегор. А мистер МакГрегор в ответ: «А не найдется ли у вас в доме куриного яйца?» «Разумеется, найдется», — говорит Руф. «У меня их в доме целая дюжина. А не затруднит ли вас пойти и принести одно яйцо из этой дюжины? А когда вы вернетесь, я сыграю вам песню, которая заставит ваше сердце трепетать от горя и радости». «Иду, иду», — сказал Руф и пошел к себе за яйцом. У Тома Брауна мистер МакГрегор спросил, не найдется ли у него в доме кусочка колбасы, и тот сказал, что найдется. И тогда мистер МакГрегор спросил, а не затруднит ли его прогуляться за этим кусочком? А когда Том, дескать, вернется, мистер МакГрегор сыграет такую песню, от которой изменится вся его жизнь. И Том пошел к себе за колбасой. А мистер МакГрегор стал спрашивать подряд каждого из 18 дорогих друзей и соседей, не найдется ли у них в доме чего-нибудь вкусненького.
и каждый отвечал, что найдется, и все пошли по своим домам, чтобы принести чего-нибудь вкусненького, потому что мистер Макгрегор обещал им сыграть нечто усладительное для слуха. А когда все друзья и соседи вернулись к нашему дому со всевозможной снедью в руках, мистер Макгрегор поднес трубу к губам и заиграл. В горах мое сердце, душа моя там. И все соседи заплакали и разошлись по домам. А мистер Макгрегор принес все вкусные вещи на кухню, и наша семья начала пировать и петь, и веселиться. Яйцо, колбаса, зеленый лук, 2 сорта сыра, масло, 2 сорта хлеба, вареная картошка, свежие помидоры, дыня, чай и множество прочих вкусных вещей. И все это мы съели и выпили чаю. И животы у нас раздулись. И мистер Макгрегор сказал: «Сэр, если вы ничего не имеете против, я бы остался погостить у вас в доме на ближайшие дни». Отец мой сказал: «Сэр, мой дом, ваш дом». Макгрегор оставался у нас 17 дней, а на 18-й день к нам пришел человек из дома для престарелых и сказал: «Я ищу Джаспера Макгрегора, актера», а мой отец говорит: «Что вам угодно?» «А я из дома престарелых», говорит молодой человек. «Мы просим мистера Макгрегора вернуться к нам, потому что через 2 недели мы устраиваем наш ежегодный спектакль, и нам нужны актеры». Мистер Макгрегор поднялся с пола, где он дремал, и говорит: «Что вы сказали, молодой человек?» «Меня зовут Дэвид Купер», – отвечал молодой человек. «Я из дома престарелых. Вас просят вернуться со мной, потому что нам нужен актер для нашей новой постановки «Причуды стариков» в 1914 году. И вот мистер Макгрегор встал и ушел с этим молодым человеком. День мой отец сильно проголодался и сказал: «Джонни, сходи-ка в лавку к мистеру Козаку и достань чего-нибудь поесть. Ты ведь сумеешь это, Джонни. Все равно принеси, что сможешь». «Мистеру Козаку нужно сперва уплатить 55 центов», сказал я. «Он не даст нам ни крошки без денег. Ступай, ступай, Джонни. Ведь ты всегда сумеешь уломать этого славного словацкого джентльмена». И я отправился в лавку к мистеру Козаку и стал обсуждать китайский вопрос с того самого места, на котором остановился в прошлый раз. Мне стоило огромных трудов уйти из лавки не с пустыми руками. Я добился пакетика птичьего семени и баночки кленового сока. Отец и говорит: «Джонни, как бы такая еда не повредила старой леди». И в самом деле, наутро мы услыхали, что бабушка щебечет совсем как канарейка. А отец еще и говорит: «Как же это я, черт возьми, напишу великую поэму, сидя на одном птичьем корму?» Thank you. Большинство людей едва ли задумываются над тем, какое огромное значение имеют штаны. Обыкновенный человек, надевая штаны по утрам или снимая их на ночь, не станет даже забавы ради размышлять о том, каким бы он был горемыкой, если бы у него штанов не было. Как бы жалок он был, если бы ему пришлось появиться без штанов на людях, и какими неловкими стали бы его манеры, каким нелепым его разговор, каким безрадостным его отношение к жизни. Тем не менее, когда мне было 14 лет, когда я читал Шопенгауэра, Ницше и Спинозу, не верил в Бога, враждовал с Иисусом Христом и католической церковью, когда я был чем-то вроде философа своего собственного толка, мысли мои, глубокие и будничные в равной мере, постоянно обращались к проблеме человека без штанов. И, как вы можете догадаться, мысли эти чаще были тяжкими и печальными, порой же веселыми и жизнерадостными. В этом, я думаю, отрада философа – познавать как ту, так и другую сторону явлений. С одной стороны, человек, очутившийся на людях без штанов, был бы, вероятно, пренесчастным созданием. Но с другой стороны, если этот самый человек, будучи при штанах, прослыл душой общества и весельчаком, то по всем вероятиям, даже и без штанов, он останется весельчаком и душой общества. И, может быть, даже найдет в этом счастливый предлог для самых остроумных и очаровательных шуток. Такого человека нетрудно себе представить, и я полагал, что он совсем бы не смутился. По крайней мере, в кинокартине. А напротив, знал бы, как себя вести и что делать, чтобы внушить людям некую простую истину. А именно, что такое, в конце концов, пара штанов? Ведь отсутствие таковых – это еще не конец света и не крушение цивилизации. И все-таки мысль о том, что я сам когда-нибудь могу появиться на людях без штанов, ужасала меня, потому что я знал, что не смогу подняться на должную высоту и убедить окружающих, что подобные вещи случаются на каждом шагу и что еще не наступил конец света. У меня была только одна пара штанов. Да и то дядиных, латаных-перелатанных, штопаных-перештопаных и довольно далеких от моды. Дядя мой носил эти штаны 5 лет, прежде чем передал мне. И вот я стал надевать их каждое утро и снимать каждый вечер. Носить дядины брюки было честью для меня. Кто-кто, а уж я-то в этом не сомневался. Я знал, что это честь для меня. Я принял эту честь вместе со штанами. И я носил штаны, носил честь. И все-таки штаны были мне не по росту. Слишком широкие в талии. Они были слишком узки в обшлагах. В юные мои годы никто не считал меня франтом. Если люди оборачивались, чтобы взглянуть на меня лишний раз, то только из любопытства. Интересно, в чьи это штаны он нарядился? В дядиных штанах было 4 кармана, но среди них ни одного целого. Когда мне случалось иметь дело с деньгами, платить и получать сдачу, то приходилось совать деньги в рот и все время быть начеку, чтобы их не проглотить. Понятно? Я был очень несчастлив. Я принялся читать Шопенгауэра и презирать людей, а вслед за людьми и Бога, а после Бога и весь мир, и всю Вселенную, и все это нелепое жизненное устройство. Я хочу, чтобы у меня были Штаны мои собственные, прямо из магазина, навёхшенькие, фабричная марка, сорт, размер, гарантия. Пусть у меня, черт возьми, будут мои собственные штаны и ничьи другие. Я живу на земле и хочу иметь свои собственные брюки. Когда я в первый раз надел дядины брюки, дядя мой отошел на несколько шагов, чтобы лучше меня оглядеть, и сказал: «Они сидят превосходно». «Да, сэр», — сказал я. «Достаточно просторны вверху», — сказал он. «Да, сэр», — сказал я. «Красиво облегают ногу», — сказал он. «Да, сэр», — сказал я. И тут под влиянием какого-то странного чувства, как будто обычай брючного наследства переходил из поколения в поколение, дядя ужасно разволновался и стал трясти мне руку, бледный от возбуждения, онемевший от восторга. Потом он убежал со всех ног из дома, как человек бежит от чего-нибудь слишком трогательного, что невозможно больше вынести. А я попробовал установить, смогу ли я при известной осторожности передвигаться в его штанах с места на место. Оказалось, могу. Движения мои были несколько скованы, но все-таки ходить было можно, и я чувствовал себя не совсем уверенно, но нагота моя была прикрыта. Я мог делать шаги, и я надеялся, что постепенно научусь передвигаться быстрее. Надо было только уметь приспособиться. Может быть, в первые месяцы мне это и не удастся, но со временем я надеялся научиться ходить по земле осмотрительно, но проворно. Я носил дядины штаны много месяцев, и это были самые несчастливые месяцы моей жизни. Почему? Потому что в те дни были в моде вельветовые брюки. Сначала обыкновенные вельветовые брюки, а потом через год в Калифорнии наступило испанское возрождение. И в моду вошли испанские вельветовые панталоны. Это были брюки-клёш с красной выпушкой по низу, часто с 5-дюймовым корсажем, иногда с мелкими украшениями вокруг пояса. 14-летние мальчишки в брюках такого фасона не только чувствовали себя уверенно и свободно, но знали, что одеты по моде. А стало быть, могли веселиться напропалую, ухаживать за девчонками, болтать с ними, ну, и все такое. А я не мог. И вполне естественно, что с горя я обратился к Шопенгауэру и стал презирать женщин, а потом и мужчин, детей, коров, лошадей, диких зверей джунглей и даже рыб. «Что есть жизнь?» – спрашивал я. «Что они все о себе воображают только от того, что на них испанские вельветовые брюки-клёш? Читали они Шопенгауэра? Нет? Знают они, что Бога не существует? Нет? Ха-ха. Догадываются, что любовь – это самая невыносимая скука на свете? Нет? Они круглые невежды, они носят шикарные вельветовые штаны, но они погрязли в невежестве, им невдомек, что все вокруг пустой обман, а сами они жертвы жестокой насмешки. Я горько-горько над ними смеялся. И все же я порой забывал все, что знал, все, что вычитал у Шопенгауэра, и в полной простоте и невинности, без всяких философских размышлений, бегал за девчонками и чувствовал себя весело и беззаботно, пока вдруг не убеждался, что надо мной смеялись. И все из-за дядиных штанов. Не в таких штанах ухаживают за девицами. Это были несчастные, мрачные, унылые брюки. Носить такие брюки и бегать в них за девчонками было просто трагично, а со стороны выглядело очень смешно. Я стал копить каждый цент, который выпадал на мою долю, и терпеливо ждал своего часа. И в один прекрасный день Я пойду в магазин и скажу, чтобы мне дали испанские брюки клёш. Цена безразлична. Прошел долгий год. Суровый и печальный. Год философии и человеконенавистничества. Я копил монету за монетой и собирался со временем стать владельцем своей собственной пары вельветовых брюк испанского фасона. Я приобрел бы в них покров и защиту. И в то же время такое одеяние, в котором человеку нельзя не быть веселым и беззаботным. Так вот, я накопил достаточно денег, как и хотел, и зашел в магазин, как и хотел, и купил себе пару великолепных испанских вельветовых брюк клёш, как и хотел. Но месяц спустя, когда начались занятия, и я явился в школу, я оказался единственным мальчиком в вельветовых штанах того особого фасона. Как видно, испанскому возрождению пришел конец. Вельветовые штаны нового фасона были очень скромными, без клешей, без всяких украшений. Просто обыкновенные вельветовые брюки. Мог ли я быть после этого веселым и беззаботным? Нет. Ни беззаботным, ни веселым я отнюдь не выглядел. И это только ухудшало дело, потому что веселыми и беззаботными выглядели мои брюки, собственные мои штаны, купленные на кровные мои денежки. Они-то выглядели и весело, и беззаботно. Что же, решил я, значит, я должен быть весел и беззаботен, как и мои штаны. Иначе нет на свете, на земле справедливости. Не мог же я в самом деле ходить в школу в таких штанах и не быть веселым и беззаботным. Значит, я буду веселым и беззаботным, назло всему миру. И стал я проявлять исключительное остроумие по любому поводу и получать за это по уху. Я очень часто смеялся, но неизменно обнаруживал, что никто, кроме меня, не смеется. Это было так ужасно, мучительно, что я бросил школу. Нет, не быть бы мне таким философом, каков я сейчас, если бы не горе, которое я пережил из-за этих испанских вельветовых штанов.
Рассказы американского писателя Уильяма Сараяна читал артист Сергей Дрейден. Над передачей работали режиссер Светлана Томилина, редактор Ольга Комарова. Свои отклики пишите нам по адресу: Санкт-Петербург, Радио России. Всего вам доброго. До свидания.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!